Логика власти.
Итак, в эфире еженедельная передача «Логика власти». Меня зовут Максим Григорьев. И сегодня мы будем обсуждать специальную военную операцию. Ну, мы и так ее все время обсуждаем. И, естественно, каждый день приходит та или иная информация. Но сейчас бы я хотел пообсуждать в отдельном таком формате. Кстати, гость нашей передачи, он подключится к нам через несколько минут. Будет экс-главком сухопутных войск. Он был главком в 2012-2013 году. Генерал-полковник Владимир Валентинович Чиркин. И мы с ним пообсуждаем, собственно говоря, как обычно ведут военные действия, как надо вести военные действия и что сейчас происходит. Но важно сейчас следующее. Смотрю, что происходит со стороны Украины, и вижу все больше, как Украина проявляет себя, естественно, как такое, знаете, террористическое государство. Ну и террористические акты, которые, попытки террористических актов, которые готовятся, засылка диверсионных групп на российскую территорию, убийство людей в освобожденных районах. Кстати, это такая достаточно принятая для доктрины украинского национализма мера, скажем так. Раньше это называли они «аттентат». Есть множество текстов, украинских националистических текстов, где они доказывают, что эти убийства, политические убийства, они разрешены, они возможны и даже предписаны, как в одном из, так сказать, списков вот этих украинских принципов украинского националиста было прямо указано, что нет, ну, в переводе, нет смысла такой, что нет такого злодейства, на которое нельзя было бы пойти, ну, исходя из вот этого украинского национализма. Мы видим, мы постоянно продолжаем работу по опросу. Наш международный общественный трибунал по преступлениям украинских нацистов и их пособников в ежедневном формате продолжает работу в освобожденных районах. Опрашиваем пострадавших, опрашиваем жертв украинских преступлений. Конечно, видим весь спектр преступлений. И то, что было связано с убийствами людей, мирного населения, и с захватами зданий, оборудования там огневыми позициями, огневые позиции, тот, кто возражает. Раньше это было в Мариуполе, мы видели много в других населенных пунктах. Сейчас это происходит в других местах на Украине. И те, кто возражают, ну, есть много случаев, когда они просто не остаются живыми, и никто не собирается это расследовать. Хватает людей, люди пропадают при малейшей какой-то, каких-то подозрениях, то, что эти люди как-то связаны с Россией, ну, или хотя бы читали в Телеграм российские каналы, смотрели российские новости. Может с человеком произойти все, что угодно. И это происходит массово по всей Украине. Продолжаются вот эти вот самоубийственные обстрелы Запорожской АЭС. Это достаточно показательно, понимаете, когда вот это образование, Украина, как некоторое такое вот террористическое образование, делает даже то, что могло привести просто к ущербу для людей, которых они вроде бы должны считать собственными гражданами. А те убийства, как я уже сказал, которые продолжаются, причем убийства в том числе и интеллигенции в освобожденных районах, в том числе убийства, вот, как говорят, так сказать, работников бюджетной сферы, показательные обстрелы российской территории, ведь это было и продолжается, и Белгородская, Брянская, Курских областей. Собственно говоря, так ведь украинцы так не скрывают. Президент Украины прямо говорит, это я цитирую сейчас, о мощных ударах по российской территории. И нет сомнений, если бы у них была возможность это делать, они бы, конечно, это делали. При этом ту операцию, которую мы ведем, специальную военную операцию, мы ее ведем, ну, я бы сказал так, на мой личный взгляд, мы вместо двух рук ее ведем одной рукой. Ну вот, например, если даже смотреть военные операции западных стран, то, что было и в Ливии, и в других странах. Да, конечно, оттуда надо исключить, безусловно, удары по мирному населению, которые западные страны обычно наносят. Но, тем не менее, если смотреть там ту же операцию в Югославии, мы вот передо мной сейчас, я посмотрел, что сделали американцы, а Югославия была ведь совсем небольшая страна и совсем небольшая армия, все НАТО, так сказать, в этом участвовало. Вот передо мной список ударов. Индустриальный центр Ниша, склад горючего, здание МВД Сербии и Югославии, ретрансляционная вышка, телевизионная вышка, мост через реку Ибар, аэродром Слатина, автомобильный завод, городская ТЭЦ, автомобильный снова завод, нефтеперерабатывающее производство, железнодорожная станция, мост, телевизионные компании, ну и прочее, прочее, да, и удары по трансформаторным станциям, и часть из этого, это вполне было оправдано. Часть, то есть это стандартные военные действия, которые, безусловно, тогда привели к нужному НАТО результату. И, как мне кажется, мы сейчас подробнее поговорим, вероятно, так и нужно вести войну, исключая, конечно, удары по мирному населению, которые являются преступлениями. Владимир Валентинович, вы на связи?
На связи.
Владимир Валентинович, вопрос такой, как нужно современную вести войну? Вот у меня появилось такое ощущение, личная моя оценка, что вот эту специальную военную операцию мы ведем, как говорится, одной рукой. А у нас нет массовых ударов по топливно-энергетическому сектору, нет массовых ударов по мостам, по железным дорогам, по автомобильным дорогам, через которые, собственно говоря, идет и личный состав, идут военные, идут грузы военные. Те же ракеты поставляются из НАТО и через Польшу, через от Соединенных Штатов, от других стран. Расскажите, как сейчас вообще ведут войны? Вот как такую операцию нужно вести?
Я с вами абсолютно согласен, Максим. Конечно, вести войну с завязанными руками невозможно. Если мы определили цели этой операции, денацификация и демилитаризация, то это надо понимать, что операция наступательная. А при соотношении сил и средств, и в частности людей, соотношение по личному составу 1 к 8, не в нашу пользу, какую там наступательную операцию можно вести? И потом, да, конечно же, удары эти необходимы по всем...
То, что называется критическая инфраструктура, да?
Да, по инфраструктуре, несомненно. Но вы понимаете, вот нанесли удар по аэродрому, по полосе. Прилетело 3 ракеты, 3 воронки. Через 3 дня эта полоса опять работает. Пока не пройдет пехота, пока линия соприкосновения, фронт на карте не передвинется в сторону запада, ничего там еще... Считайте, что мы не добились.
Владимир Владимирович, ну, мы же понимаем, что есть ТЭЦ, есть ТЭС, да, есть, не знаю, системы связи. Там непонятно, почему еще функционирует сотовая связь, да, на Украине. В большинстве населения. Непонятно, почему есть еще интернет.
Это никому не понятно. Это никому не понятно. И... Конечно, я постараюсь вам что-то ответить, но вопрос явно не ко мне. Вы помните, в октябре 17 года Ленин записки большевикам написал, назвал их «Советы постороннего», где четко говорил, что, ну, во-первых, нужно обеспечить какой-то перевес решающий в решающем месте, в решающий момент, занять и удерживать почту, там, телеграф, телефон, железнодорожные узлы, вокзалы, мосты и так далее. Мы это знаем еще из его полного собрания сочинений. Не заигрывать с войной или с операцией. Нужно, начав ее, твердо идти до конца. Только наступление приведет к победе. Оборона, он сказал, смерть вооруженного восстания, это еще от Маркса он у него прочитал. Застать надо противника врасплох. Добиваться ежедневно хотя бы маленьких успехов, побед, чтобы обеспечить себе моральный перевес. Вот те победы небольшие украинской армии, они сейчас в корне изменили ситуацию вот в этом плане. Они получили инициативу в свои руки. У них этот моральный перевес сейчас есть, и нам нужны определенные усилия, чтобы статус-кво восстановить недельной давности. Это ничего практически у нас не делается. Сложно нам в том плане, что противник превосходит нас во всех средствах и системах разведки. Все НАТО работает на украинскую армию. Мы, наши вооруженные силы на Украине, они как рыбки в аквариуме. Со всех сторон нас можно наблюдать.
Ну, Владимир Владимирович, здесь вот в этом-то вопросе, я так понимаю, выхода-то нет. Мы можем сколько угодно рассуждать, но мы понимаем, какая группировка есть спутниковая у НАТО, какое количество вот этих самолетов летает, да, поблизости, так сказать, и на территории Украины, и поблизости, около нас, я имею в виду и беспилотников, и самолетов, и поэтому, да. Ну, это объективная реальность. Нам, может, это нравится, не нравится, но мы прекрасно понимаем, что вся разведывательная инфраструктура НАТО сейчас работает на Украине, и мы, наверное, должны были это предвидеть. Мы, в общем, понимали, что, наверное, так и будет. Тут в этом-то вопросе да. ничего не поделать, это понятно.
Мы понимали, но наши ракетоносители выводили на орбиту английские разведывательные спутники. Деньги зарабатывали, да? Ну и что это? Что заработали? Надо, то, что развивать группировку, увеличивать разведывательных спутников, нужно вообще, может быть, даже переходить... к уничтожению спутников противника. Есть там какие-то международные
уничтожение – это дело, конечно, хорошее. Единственное, что это, так сказать, начало мировой войны. Это прямая, так сказать, атака. И в документах и НАТО, и Соединенных Штатов. Там, кстати, как, наверное, и в российских. Я не знаю, но, наверное, в российских тоже. Атака, наверное, на спутники наши. Это может считаться актом войны. Поэтому с этим, наверное, сложновато. А вот что касается действительно почты, телеграфа, телефона, да, ну, в наших, так сказать, форматах, там, интернета, телевидения, там, радио и прочее, здесь, наверное, это содержательно, да, уничтожение дорог. Вот вы сказали по поводу аэродрома, действительно, но, насколько я знаю, ведь есть боеприпасы, которые могут, ну, достаточно сильно полотно, да, вот этого аэродрома, так сказать. Они специально для этого предназначены, что там за 2-3 дня-то ничего не сделаешь. Есть такие или нет?
Ну, есть противобетонных конструкций, несомненно. Аэродромы все плитами, как правило, есть заливные, они армированные. Все равно это точечный удар, это будет воронка.
Но самое ведь главное, это никуда садиться. Это, конечно, радионавигационное оборудование. Это вот те, которые сидят в этой башенке или не башенке люди, и то оборудование, которое есть там, я, насколько знаю, в первую очередь нужно это выводить из строя, так?
И это нужно, но легко заменяется подвижными пунктами управления авиацией. Подъедут машины, станут и управляют. Это я наблюдал много раз.
А вот подскажите мне, сейчас аэропорты украинские работают или нет? Какая, может быть, у вас есть данные? Я понимаю, что
нет, аэропорты гражданские, они не работают, но они могут...
Военные, садятся туда какие-то самолеты. Как вообще идет поток вот этого европейского, американского вооружения на Украину?
Ну как, оно идет, самый там ближний к Украине польский военный аэродром, в основном через него идет вся логистика. Дальше перегружают на машины. Что-то идет с Западной Европы железной дорогой. Непонятно, почему мы вообще не занимаемся этими вопросами. Порт Одессы надо уже с моря было разбить полностью, чтобы там никакой логистики не было. Как это еще вот Авдеевка, станция железнодорожная там Авдеевка, до нее еще эшелоны идут, везут и подкрепление, технику, боеприпасы, продукты, другую матчасть. Ну, уже 200 с лишним дней. Севастополь оборонялся в 1941-1942 году 250 дней. Скоро 250 дней Авдеевка уже переплюнет.
А вот скажите,
мне даже уже стыдно говорить.
Да, Владимир Владимирович, такой вопрос. Вот как порт, как нужно, как, например, что нужно делать с портами, да? Какие удары надо наносить, как это все выключают, как блокируется. Ну и то же самое, если брать, например, железнодорожные, автомобильные железнодорожные магистрали, как с военной точки зрения, как они выключаются, да, тем, чтобы невозможно было это движение и подвоз, собственно говоря, и боеприпасов,
ну,
и
этой техники. У нас высокоточные ракеты, которые с погрешностью 5 метров попадают. Это можно и мосты, эстакады, железнодорожные узлы, подстанции электрические, которые электровозы получают электрическую энергию для движения. Вот это все долбить. А порты элементарно торпедами, ракетами, с кораблей, с авиации. Ну что-то мы какими-то полумерами. Я вот с вами согласен. Ну нельзя так.
Угу. Подскажите, если... Да-да, перебил вас. Слушаю.
Да вот сегодня в интернете, вот в соцсетях, я не могу на 100% поручиться, что это точно, но везде вот уже сегодня в нескольких источниках прочитал, что посол России в Швеции Виктор Татаринцев, не читали еще, объяснил разницу между военной операцией на Украине и войной. Он указал, что если Россия перейдет к настоящей войне, то Киеву в кратчайшие сроки придет конец. Это ответственное лицо, полномочный посол в Швеции от России. Если так говорит, я, например, не знаю, как кто-то другой, я тогда за такую войну. Что тут растягивать?
Да, вы знаете, я думаю, что многие у нас бы считали, что вот то, чтобы Киеву пришел конец в кратчайшие сроки, я думаю, что многие, наверное, поддержали. Вопрос действительно как? Вот вы как военный, как бывший главнокомандующий, скажите, как это осуществляется? Какие действия, какие там массовые, так сказать, применения такого вида вооружения, сякого? Расскажите, как это действует? Как это делать? Что здесь нужно делать?
Ну, знаете, изначально проходит планирование. Планирование вот этой специальной военной операции. И это планирование в нашем генштабе было. Задействованы были, несомненно, руководство всех видов вооруженных сил, родов войск для этого. Конечно же, главное разведуправление отработало, оценку противника провело. Видимо, не совсем правильно она выводы сделала, разведывательного управления.
Вы знаете, здесь ведь что, на мой взгляд, могло быть? Может быть, все было написано и правильно, и все и предлагали, но, знаете, решили, может быть, ну, как так сказать, то, что население Украины в этом плане само разберется, что и как, и поэтому решили, может быть, в таком мягком каком-то формате это делать. То есть, может быть, ты как раз военные-то все и правильно спланировали. Но опять-таки пожалели, посмотрели, решили, давайте гуманно, подумали на то, что они сами разберутся, что и как. Ну и, конечно, вот эта излишняя, так сказать, гуманность приводит именно к вот затягиванию всего этого процесса, нет сомнений.
Да, конечно же. Но я думаю, уже 7 месяцев, сейчас будет 24 сентября, как операция началась, уже 100 раз, наверное, подумали. Конечно, тот план уже... скомкан и брошен там куда-то в урну, потому что...
Ну, это же нормально, да, когда корректируются планы, исходя из текущей ситуации. Это же предполагается, наверняка есть и новые планы и прочее.
Да. Ну, у нас же вот сколько, полгода всего, все идет по плану, все идет по плану. Но когда начались вот эти неприятности, по-моему, еще с того, как мы оставили Киевскую, там, Черниговскую, Сумскую область, Харьковскую... Это уже не по плану, явно не по плану. Никто там не хотел.
А вот скажите, такой вопрос. Что из себя представляет украинская армия, на ваш взгляд, что представляла до вот этих вот поставок массовых иностранной техники, и что из себя представляет сейчас? Ну вот, например, те же польские танки, я так понимаю, поляки ведь существенное количество танков, так сказать, отправили, но все-таки, насколько понимаю, там старые какие-то советские танки или нет. Расскажите, вот ваша оценка армии Украины.
Но на Украине в Советском Союзе находилось 3 военных округа. Киевский, Одесский и Прикарпатский. Вот вы можете себе представить...
Это серьезно, причем да. Это на Запад они, так сказать, смотрели.
Да, это три фронта. Со всеми мобилизационными возможностями, заложенные на арсеналах, складах, базах. С частями и соединениями центра, которые подчинялись только Москве. Все осталось на их территории. Военные училища. Заводы, производящие технику, тот же Харьковский танковый завод, военное училище. Все там осталось. Это самая такая была милитаризированная республика. Никто никогда не думал. Я же помню, у нас для нас Украина была самые близкие наши собратья, что мы будем с ними воевать. Ну, вот так получилось. То, что к началу войны уже в 22-м году, по сравнению, допустим, с 91-м, конечно же, техника устарела. Устарела. Нового там не так много, хотя кое-что есть. Кое-что уже получили на тот момент от Америки. За 8 лет с 14-го года увеличили численность армии, созданы новые соединения, части. И, конечно, на начало операции уже это была совершенно другая армия, не армия 91-го года. Но тем не менее, вот вопросы демилитаризации в начале этой операции решались, в принципе, успешно. Были уничтожены склады с боеприпасами, стоянки с техникой, там, хранилища.
Павелович, ну вот такой вопрос. Правильно я понимаю, что сейчас Украина держится исключительно на вот этих международной поддержке, вот этой, ну, международной, это американской, главным образом, британской поддержки, да?
Да, именно так. Ну, вы же видели Зеленского, когда там в первые дни он просто уже дрожал, у него рука с чашечкой кофе дрожала.
Ну, я надеюсь, мы это еще не раз... Не раз еще увидим, так сказать. Сейчас, наверное, у Зеленского рука не дрожит, так сказать, в силу вот этой вот... Да, ну, бог его знает, почему, что он, что там и как, но в силу вот этой поддержки его же накачивают, ему же рассказывают, как ездят, так сказать, постоянно туда вот западные представители западных стран. Другое дело, что на самом деле ни к чему это не приведет. Понятно, что все только затягивается, но...
Затягивается, но я вам скажу, качественно их... Армия, она, в общем-то, усиливается.
Надо насколько большие должное. Поставки идут? Как, на ваш взгляд? Вот я смотрел все-таки данные. А то, что поставляют даже американцы, на мой взгляд, это недостаточно для каких-то таких существенных, да, существенного изменения ситуации и баланса сил. Как, на ваш взгляд?
Недостаточно. Я с вами согласен. Я тоже эти цифры смотрел. Для того, чтобы им победить в этой войне, недостаточно, безусловно. Но у них вот, что касается личного состава, они объявили всеобщую мобилизацию.
Ну, вот, они как, пляже, как там, такое, как мясо, так сказать, вот это вот используют, к сожалению. Да. Я сам нередко беседовал, у меня проходили интервью с военнопленными, они прямо рассказывали, конечно, совершенно ужасные вещи, что их бросают в бой, и иногда и без оружия, и иногда, и, так сказать, и без какой-либо вообще подготовки, собственно говоря, вот эти вот дыры. Затыкают они, и, в общем, без какого-либо, так сказать, желания, да, уменьшить жертвы. Наоборот, вперед запускают всех, кого только можно, и хорошо, если им удастся в плен сдаваться. Многие сдаются, но...
Да, только так можно остаться живым.
Но, скажите,
знаете, после 14-го года вот нацики, западники, которые, ну, пророссийски настроены, русофобы, они же везде...
Антироссийские, вы хотели
сказать. В военных училищах из них офицеров готовили. И на каких-то гражданских предприятиях, учреждениях руководителями стали. В школах. И вот это антироссийские настроения, они настолько...
Владимир Владимирович, уже... заканчиваем уже передачу. Буквально 1-2 предложения. Как, на ваш взгляд, как нужно нам сейчас менять стратегию?
Фух. Я считаю, что хотя бы частичная мобилизация должна быть. Вот. Техника потихоньку поступает. Нужно время. Наверное, вот это то, что мы остановились, и есть пауза оперативная для перегруппировки.
Использовать, для... сосредоточить силы.
Да.
Ну и все-таки инфраструктуру надо критически уничтожать.
Да, однозначно. Здесь я с вами согласен на 100%.
В эфире был гость нашей передачи Владимир Валентинович Чиркин, командующий главком сухопутных войск в 2012-2013 году, генерал-полковник. Спасибо за участие в передаче. Еще не раз обсудим. Победа будет за нами. Спасибо.
Логика власти.